Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас на календаре уже 10 января нового 2024 года. Праздники позади. И вот мы снова встречаемся для того, чтобы заняться поисками истины. Это Россия, Санкт-Петербург, гостиница «Индиго», гостеприимная, как всегда, предоставляет возможность нам поговорить Чайковского, 17. И это на своем месте программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И мы сегодня будем говорить о проблеме, которая зацепила, судя по всему, по прошлой передаче. Это все-таки вопросы, связанные с тем, а как же проводить экономическую модернизацию. Как вообще не отстать от уходящего мирового поезда стран, которые уносятся вперед в научно-техническом прогрессе. И вот эту тему мы сегодня обсудим вообще, в основном базируясь на опыте советской индустриализации, но и будем вспоминать и другие модернизации, которые, в частности, проводил Петр I, ну а до этого с таким же каленым железом, наверное, Иван Грозный, ну и мягкая модернизация – это Александр II. Вот то, о чем мы будем сегодня разговаривать. Но прежде чем мы перейдем к этому вопросу, хочу еще раз всем вам напомнить о том, что, возможно, для всех, кто будет в Петербурге, наша очная встреча 25 января в 19:00 в гостинице «Индиго». Мы продолжим разговор по еще одной теме, которая вызвала и дискуссию, и интерес, да и вообще сейчас в Европе, наверное, находится в центре всех политических битв, да и в Америке. Это вопрос миграции, вопрос перемешивания разных народов, этносов, культур, рас. И поэтому мы будем говорить о том, что о великом перемешивании народов, о взрывоопасном коктейле цивилизаций, о постхантингтоновском мире, о том, что делать в этой ситуации, какую политику проводить, к чему готовиться. И все это будет происходить здесь же, в отеле «Индиго». Заходите на сайт, который называется indigospb.com/anima-libera. Еще повторю раз, это indigospb, все как слышится, так и пишется, .com/anima-libera, тоже как и слышится, так и пишется, только латинскими буквами, естественно. Ну и там все условия, как можно показаться на этой встрече. Приходите, поговорим, подискутируем. А теперь по поводу всех модернизационных дел. Почему мы вдруг эту тему будем говорить? Есть такое очень мудрое изречение, что политический деятель, чем отличается от государственного деятеля, что политический деятель думает о следующих выборах, а государственный деятель думает о следующих поколениях. Вот несмотря на всю, как сказать, бучу, боевую, кипучую и текущие события, мы должны иногда попытаться чуть-чуть заглянуть за горизонт и побыть государственными деятелями, а не сиюминутными политиками, озабоченными ближайшими выборами. Вот. И здесь мы понимаем следующее, что если мы хотим, чтобы страна была мощной, влиятельной, серьезной, то при необходимом условием, недостаточным, но необходимым условием абсолютно, является прочный экономический фундамент. Причем экономика, которая является высокоразвитой. Потому что сегодня мы понимаем, что никакие другие возможности влияния в мире не могут быть реализованы. Ни экономические, ни культурные в значительной степени, ни даже военные, если у вас нет мощного экономического фундамента. И даже если встать чисто на военную точку зрения, то мы увидим, что именно экономический фундамент обеспечивает сегодня в конечном счете успехи в войне, а и ничто другое. Количеством слонов и количеством ратников сегодня уже проблему не решишь. Вот. И поэтому мы должны задать себе вопросом, а как, так сказать, быть с экономическим фундаментом, как вообще в очередной раз рвануть для того, чтобы догнать те страны, которые по существу достаточно быстро начали уходить в очередной раз вперед. И вот здесь мы даже понимаем, что последствия довольно длительного застойного времени конца советского периода привели к тому, что началось резкое отставание в технологическом уровне. Вот, оно и всегда-то было громадно, но оно начало катастрофически увеличиваться, и в результате краха в значительной степени индустриального сектора страна начала проваливаться в чисто сырьевой вариант экономики. Причем началось это отнюдь не в 90-е годы, а началось это где-то в конце 70-х, когда стало ясно, что очередной пятилетний план практически не выполнен, и страна решила, что она в состоянии закрыть свои все вопросы, продавая нефть и газ, так подвернулась, появились проекты, например, с Германией, газ в обмен на трубы. Германия поставляет трубы высокого, большого диаметра, которые Советский Союз не мог сделать, на секундочку, а мы начинаем качать Европу газ. И вот с этих времен возникает ощущение, что на нефть и на газ мы все остальное купим, либо впрямую, покупая товары, которыми насыщаем рынок, либо в два шага, первым шагом покупаем завод, пример это, Фиат, ВАЗ, Жигули, да, и Фиат 124, а потом, что называется, уже начинаем производить то, что закупили. И вот тут был как раз вопрос по итогам прошлой программы, что почему же вот мы проспали все вот это время, пока начало 2000-х годов, когда была высокая нефть, когда были прекрасные цены, когда деньги лились рекой, а вот это вот на самом деле общее человеческое устройство, когда все хорошо, ничего не хочется менять. И вдруг думать вот о том, что завтра может все поменяться, что надо готовиться, что надо где-то, так сказать, может быть, затянуть свои хотелки, уменьшить, да, пояса, и думать о том, как наступит день следующий, как надо догонять, все это уходит куда-то в сторону. Но это касается не только нас, так называемое нефтяное проклятие, оно на многие страны распространилось, в том числе об этом говорит даже Норвегия, что вот избыток нефти и газа, и деньги, которые поступают, приводят к тому, что ну, не хочется напрягаться, не хочется там большое усилие предпринимать по развитию всевозможных бизнесов, конкурентных, сложных. Да и люди, уверенные, что все хорошо, предпочитают изучать какую-нибудь там антропологию, заниматься дизайном, еще какими-нибудь приятными вещами, вместо того, чтобы врубаться в какие-нибудь разделы физики, техники, изучать там IT, квантовую механику и так далее, тому подобное, и сильно напрягать мозг. Ну, все хорошо, все замечательно. Так этим на этом заканчивал поздний Советский Союз времен Брежнева, пока не произошел обвальный, так сказать, вообще кризис нефтяной. Так, в общем, фактически мы провели и начало 21 века. И мы помним эти заявления, что да ну нефть не может упасть с самого верху звучавшей ниже $100 за баррель, поскольку это будет означать мировую катастрофу. Но это вообще было непонятно, потому что все производители только порадуются, производители, кто потребляет нефть, что нефть стала дешевой. Никакой катастрофы не произойдет, кроме тех стран, у которых большие проблемы будут возникать внутри в силу падения доходов. Но вот эта вот проблема расслабляющего ощущения, когда деньги приходят легкие. И мы помним, даже звучал какой-то момент такая прекрасная мысль, что мы энергетическая сверхдержава. Правда, этот нарратив, такое модное теперь слово, это понятие быстренько убрали, потому что за словом энергетическая сверхдержава практически ничего не стояло. Монополией мы не являемся, чтобы диктовать всем условия в этой жизни. А в переводе на понятный язык это как бы постепенное превращение в сырьевой придаток. Это второй вариант определения, что такое страна, которая в основном поставляет на мировой рынок только сырье. А деиндустриализация прошла достаточно серьезная, и перед Россией сегодня встала задача, как это ни удивительно, ни парадоксально, реиндустриализация. Там, вот опять же, при идее большого скачка то мы прямо сходу одним прыжком пойдем в высокотехнологичный постиндустриальный сектор, начнем производить товары, которые вообще-то тут будет у нас весь мир отрывать с руками. Это, конечно, были такие прекраснодушные мечтания, которые не были основаны вообще-то на реальной базе. И постиндустриальный сектор невероятно сложен. И не только мы, но и многие страны, мы тоже об этом по дороге скажем, не смогли осуществить этот прыжок в постиндустриальный мир, поскольку он требует коренной перестройки вообще общественного сознания и многих подходов для того, чтобы быть эффективными в этой сфере. Итак, давайте посмотрим. Вот ситуация, какой опыт мы проходили. И что он нам вообще скажет на сейчас? А как вообще можно это проводить? И тот опыт, который я буду рассказывать, он в значительной степени будет подтверждением первого, наверное, завета Дэн Сяопина, китайского лидера, осуществившего реформы, когда он в 1977 далеком году сказал, что ни одна страна мира, независимо от ее внутриполитического устройства, внутреннего устройства, не в состоянии провести модернизацию, если она придерживается политики закрытых дверей. И открыл страну для иностранных технологий, иностранного капитала. И вот переносимся в начало века. Конец Первой мировой, в России революция, новый строй, как это заявлено, борьба с империализмом, мировая революция должна быть впереди. А в Германии поражение. 19-й год, Версальский мир, который подписан, фактически предопределял полную демилитаризацию Германии. Германия могла держать совершенно небольшие войска, порядка 100 тысяч человек, практически не могла иметь никакого сложного, тяжелого там вооружения, не могла готовить специалистов даже за границей. По существу, страны-победители продиктовали Германии статус нейтральной страны с отсутствием каких бы то ни было серьезных военных амбиций. И в этой ситуации германское военное политическое руководство стало думать, а как же выйти? И вот момент. Рядом две страны, которые находятся в изоляции. С одной стороны Германия, потерпевшая поражение, с другой стороны Советская Россия, которая находится в значительной степени в изоляции. И вот главнокомандующий сухопутными силами Германии фон Сект, он в 19-м году уже пишет записку, которым на имя руководства и пишет, что нам придется мириться с Советской Россией, иного выхода у нас нет. Только в сильном союзе с Великороссией у Германии есть перспектива вновь обрести положение великой державы. Англия и Франция боятся союза обеих континентальных держав и пытаются предотвратить его всеми средствами. Таким образом, мы должны стремиться к нему всеми силами, сказано немецким военным руководством. И дальше идет конфиденциальная встреча бывшего военного министра Турции, опять Турция посредник, что характерно, с главным нашим военным председателем Реввоенсовета Львом Троцким, где передается информация о том, что немцы хотят выйти на контакт, немцы хотят построить отношения в военно-промышленной сфере, и это предложение благосклонно принимается, поскольку только что было тяжелейшее поражение в Польше, польская операция, которую возглавляет Тухачевский и Сталин, оказалась крайне неудачной, стало ясно, что вообще-то военным строительством надо заниматься. И вот что пишет к этому моменту начальник вооружения РККА Иероним Убаревич, ну сейчас все фамилии пойдут сплошных расстрелянных в будущем военачальников, он прямо заявил, что немцы являются для нас единственной пока отдушиной, через которую мы можем изучать достижения в военном деле за границей, при том у армии в целом ряде вопросов, имеющие весьма интересные достижения. И вот начинается процесс тайных переговоров. В Германии вообще создается в военном министерстве по инициативе Секта создается Зондеркоманда Р, Россия, И эта зондеркоманда, ее представители приезжают в Советский Союз, в первую очередь в Петербург и в другие города, и занимаются осмотром всех тех военных заводов, верфей и так далее, которые Советская Россия хочет вернуть в военное состояние. Вот давайте представим нашу обычную рассказ и идеологически, что тут сплошная борьба с капитализмом, с империализмом, а вот на самом деле, так и называется наша передача, идут тайные переговоры, потому что есть общий тактический интерес, скажем так. Мы про стратегию чуть попозже поговорим. И вот комиссия находит состояние всех заводов и прочее плачевным и вообще, так сказать, требующим серьезнейшего переделки и перестройки. Тем не менее, собирается здоровенный консорциум, финансовый прежде всего, практически все банки, которые предполагают заниматься. И эта зондеркоманда уже к середине 2021 года, скорость работы, посмотрите, какая, договорилась с громадным количеством компаний, которые пойдут в Россию и начнут там строить военные объекты, которые в интересах и России, и Германии. И договорились, что Бломфосс займется подводными лодками, Альбатросверк и воздушный флот, а Круп будет заниматься непосредственно оружием и предоставит России как свои технические силы, так и нужное оборудование. Вот это, собственно говоря, все и началось. Очень крупные проекты, ну, наверное, может быть, самый известный, который, тем не менее, очень показателен во всех смыслах. Под Москвой завод «Руссобалт» передается полностью в управление и переоборудование немцам. И немцы строят там завод, полностью оборудуют завод компании «Юнкерс», который будет делать самолеты и для ВВС будущей Германии, да, и для ВВС Советской России. Туда завозится колоссальное количество оборудования, туда завозятся инженеры, все это строится, запускается. Но дальше детали пока опустим, но возникают всякие разные трудности, сложности, финансовые и прочие. И ориентируясь на все эти моменты, этот как бы вещь потом будет довольно часто использоваться, советское правительство разрывает все контракты с «Юнкерсом», завод полностью, так сказать, получен, стоит в законсервированном состоянии, и дальше, так сказать, налаживается производство уже без «Юнкерса», и это завод имени Прудичева, который мы знаем под Москвой, это бывший «Юнкерс», бывший «Руссобалт». Вот такая была история. «Юнкерс» едва не разоряется, германское правительство его спасает, но самолет он уже не в состоянии производить, а только в состоянии разрабатывать, с уважением к «Юнкерсу». Но самолеты «Юнкерса» мы хорошо помним по всем фильмам, пикирующим бомбардировщики «Юнкерсы». Ленинград тоже хорошо потом узнал эти самолеты, к сожалению. Вот. И такая же история повторяется еще с рядом компаний. Интересно, как компания АЕК, вот здесь даже, может быть, появляется какое-то объяснение некоторым поступкам и подходам, которые были сделаны. Дело промпартии. Сажается, расстреливается достаточное количество промышленников, инженеров. При этом, например, арестовываются все, кто работал в компании АЕК электротехнической. Немецких инженеров благосклонно отпускают всех на родину, естественно, ничего не заплатив. Но российских инженеров расстреливают. Это вот та история, которая дальше будет постоянно сопутствовать вот этой теме, которую мы будем сейчас обсуждать. Тем не менее, немцы упорно работают. И, в общем, они сделали достаточно много. Фирма, я только кое-что зачитаю, «Стольценберг» налаживала производство артиллерийских зарядов и порохов на заводах Златоуста, Тулы и Петрограда. Совместно с немцами запускалось производство отравляющих веществ на заводе «Берсоль» под Саратовом. И химоружие и Саратов будут связаны все время в нашем, так сказать, сознании. Вот. Карл Вальтер строила в Туле цеха, где производилась нарезка стволов для винтовок и пулеметов. Команда «Маннесман» отремонтировала на Мариупольском металлургическом заводе имени Ильича прокатный стан 4500, который был закуплен заводом еще до революции, разрушен в ходе революции и гражданской войны. Но с этим прокатным станом вообще история. В 1941 году этот стан прописано из-под носа у немцев, смогли эвакуировать на Урал, дальше привести его в чувство, и как бы подтверждается по специалистам, что еще в 2010 году этот стан благополучно катал броню для танков Т-90. Это был вот первый, что называется, колоссальный вариант, немецкий этап. Да, еще скажу, что фирма Krupp на основании заключенного в 23-м году договора, она организовала производство артиллерийских снарядов для германской армии, помогла наладить современное производство гранат и артиллерийских снарядов. Обеспечили финансирование, предоставили деньги на налаживание производства, заплатив, так сказать, там еще аванс под заказ. Вот так выглядел первый немецкий этап, начиная с 20-х годов. А второй этап, который тоже мы будем говорить очень серьезно, начался в 30-х годах. И это был второй мощнейший импульс индустриализации, который проходил в Советском Союзе. Опять же, помогло несчастье. В мире Великая депрессия. Предприятия останавливаются, ну, по крайней мере, развитие в Америке не происходит. И те, кто были компании, которые заточены именно на развитие новых мощностей, просто стоят перед перспективой банкротства и остановки. Одна из таких компаний – это компания так называемого архитектора Форда Альфреда Кана. И вот этот человек, который мы можем сегодня сказать, что, наверное, можно бы ему дать кучу героев Советского Союза, Альберту Кану, говорился Альберту Кану, он, конечно, сделал громадное дело. Ему в 29-м году пришел человек, сказал, что он из компании «Анторг», но реально это дипломатических отношений не было, и это де-факто представительство Советской России в Америке. И предложил, что называется, контракт на строительство тракторного завода. И с этого началось колоссальное сотрудничество с Альбертом Каном, который после многих раздумий, но голод не тетка, перспектива банкротства не веселая, решил, что да, надо рискнуть и начать работать с Советской Россией. И в результате с ним был подписан контракт, который сегодня даже трудно себе представить. В нынешних ценах это где-то 250 миллиардов долларов, так оценивается. Если помножим грубо на 100, это будет 25 триллионов рублей, это практически размер нашего сегодня годового федерального бюджета. И Альберт Кан, ну, точной информации нет, потому что никто не подсчитывал вообще, что построено было за индустриализацию. Как утверждается, спроектировал и организовал строительство и поставки то ли 521, то ли 571 завод в этом списке. Ну, по крайней мере, больше 500 заводов, скажем, в среднем 550 где-то посредине. Вот это, говорит, программа индустриализации. И так это происходило по громадному количеству заводов. Например, тот же самый Сталинградский трактор, на этот завод был построен в свое время в Соединенных Штатах, разрезан на части, перевезен сюда и здесь заново смонтирован. Конечно, Альберт Кан не занимался проектированием каждого завода там на Кульмане с нуля. Он где-то брал готовые проекты, где-то, так сказать, занимался размещением заказов, поиском оборудования. И надо сказать, что если почитать выступления представителей властей, тогда были очень горды, что заводы строятся на самом высочайшем уровне и с заказом громадного количества западной техники. Днепрогэс – проект американской компании. Все генераторы, известная компания для нас Siemens, да, и все турбины, который за исключением одной 16-й, который уже был сделан в России как копия, это компания Newport News, которая дальше стала называться после многих там изменений Northrop Grumman. Сегодня она по-прежнему живет и только делает для Соединенных Штатов авианосцы и подводные лодки. Очень такая мощная и серьезная компания военно-промышленного комплекса. Так строился Днепрогэс. И если мы посмотрим списки заводов, то это, конечно, колоссальный список. Вот что входит бесспорно написано. Сталинградские тракторные, Челябинские, Харьковские, автомобильные заводы в Москве и Нижнем Новгороде, кузнечные цеха Челябинские, Днепропетровские, Харькове, Коломне, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Сталинграде. Танкостроительные заводы Калуга, Новосибирск, Верхняя Салда. Литейные заводы Челябинск, Днепропетровск, Харьков, Коломна. Ну, это список колоссальный. Первый государственный подшипниковый завод в Москве и многое другое. Мы сегодня говорим про компанию, например, «Пермские моторы». Это центр, который у нас обладает технологиями строительства авиационных двигателей. Этот завод строила компания «Райт». И там производство начиналось с двигателя «Райт-Циклон», который потом, так сказать, ну, там получил соответствующее наименование. И надо сказать, что и американцы, и немцы подошли к делу весьма и весьма серьезно. Так, например, Альберт Кан прислал в Москву своего брата, Морица Кана, и они создали в Москве целое проектное бюро, которое называлось «Госпроектстрой», в котором работало 25 американских инженеров и 2500 российских специалистов. И это была колоссальная школа обучения, получения опыта, как все это должно работать. Считалось, что это проектное бюро являлось в этот момент самое крупное в мире. Вот. И точно так же в Москве было открыто, работало такое центральное бюро тяжелого машиностроения довольно длительное время. Но по существу это было дочерним предприятием немецкой компании «Демаг». Вот. И мы видим, что вот таким вот образом начинался процесс работы. Дальше берем «Магнитку». То же самое работает Альберт Кан. Проект берется, копия завода соответствующего в городе Гэри, штат Индиана. Все домны ставятся американского производства, и как бы многие домны доработали тоже до 21 века, поскольку сделаны были неплохо. И там даже есть там тоже стоял легендарный кузнечный пресс одной из немецких компаний, который там был запущен. Сейчас, наверное, сходу не скажу, где-то там в 30-е годы, и в каком-то 2000 каком-то году только его остановили. Вот так, собственно, выглядела картина. Да, стан номер 2 прокатный немецкой фирмы «Демаг» проработал непрерывно с 1933 до 2006 года. Вот таким образом шла индустриализация. «Уралмаш», наверное, сегодня по-прежнему является некоторой гордостью. Проект сделан уже российскими силами, то есть советскими силами, можно сказать, в этот момент. Вот эта вот выучка идет, появляются кадры. Но оборудование для завода в основном все это, опять же, закуплено за границей. И если мы посмотрим вот все эти стройки, которые происходили на территории Советского Союза в это время, то каждая из них являлась по существу международным проектом, где используются иностранные технологии, лучшее оборудование. И вот здесь лежит ответ на вопрос, который мы себе обычно не задавали. Но вот страна полностью разрушена. Гражданская война с 17-го практически по 20, начало 21-22 годы. До начала войны 41-го года 19 лет. По нынешним понятиям, что такое 19 лет? Да, вот мы вот прожили с момента так называемых 90-х. Все вспоминаем. Там, вот 90-е, так уже 30 с лишним лет прошло. А здесь через 19 лет начнутся военные действия. И задается вопрос, а как вообще вырваться из состояния разрухи к состоянию страны, которая может обеспечивать себя индустриальным продуктом? И если задуматься вот на тот момент и при той организации, которая была в стране, это был единственный возможный выход. Если просто скажем, ну давайте просто создадим условия, рынок закроем, займемся импортозамещением. Ну, за 19 лет, я думаю, ничего бы не произошло. Если бы адепты рынок импортозамещения, как лозунга, стояли, так сказать, опоры на собственные силы а-ля Северной Кореи в этот момент, так сказать, руководство, страна бы пришла к 41-му году так сказать, абсолютно демилитаризованной. То есть, без чего бы то ни было. Это понятно. Второй, как бы, тоже интересный момент. Вот мы должны сделать вывод. Да, ну, сейчас у нас как раз половина часа, как всегда, здесь мы должны сделать паузу, а после перерыва продолжим, не отключайтесь, как раз и обсудим еще, как это все выглядело и те сложные последствия боковые, которые мы получили в итоге. А сейчас перерыв.
Здравствуйте. Вот и наступил новый 2024 год. Для всех из нас, мне кажется, прошлый год был очень тяжелым, но мы, несмотря ни на что, благодаря вашей поддержке, смогли не просто выжить, а продолжать еще и работать и делать новые проекты. Спасибо вам за это. Я в этом обращении хотел бы только вас проинформировать, что у нас вышло совершенно замечательное интервью с Александром Асмоловым. Посмотрел его, к сожалению, не так много людей, как хотелось бы. А разговор был очень серьезный, о человеческом. Поэтому, если у вас будет возможность, поищите это интервью у нас на канале. Это, мне кажется, очень важный разговор о нас с вами. О том, что рано или поздно нам всем вместе придется и нужно будет сесть за один стол. И несмотря на какие-либо проблемы, конфликты и так далее, нам нужно будет искать общий знаменатель. И вот это, мне кажется, очень важный разговор о нашем с вами будущем. Некоторое время назад я был участником одного совершенно небольшого, маленького локального конфликта и понял одну вещь, что если даже маленький конфликт друг с другом, соседями, допустим, мы не можем разрешить по-человечески, просто поговорив, никаких надежд на то, что более серьезные конфликты когда-либо закончится, нет. Вот я только об одном хотел вас попросить в ближайшее время просто еще подумать. Может быть, на фоне всего того, что происходит вокруг, нам другие конфликты совершенно не нужны? Может быть, нам стоит меньше в них ввязываться? Добра вам и удачи, и всего доброго. Спасибо вам за поддержку, потому что это, правда, нам очень помогает продолжать работать. Ну и закрывать дыры предыдущего года. Все будет хорошо. Удачи.
Итак, давайте продолжим этот разговор. Вот возвращаясь к самой первой фазе взаимоотношений с Германией, вот это тот еще вывод, который мы должны сделать, что здесь есть тактическая выгода. Когда мы говорили, российская власть сказала, что ну, только таким образом мы сможем построить сегодня вооруженные силы, другим способом мы этого сделать не сможем. Но и гигантский стратегический проигрыш. Потому что реально мы понимаем, что это запустило ремилитаризацию Германии. И есть куча примеров и обучения специалистов в наших академиях, и начало создания военной промышленности и так далее и тому подобное. У нашего руководства была мысль, что удастся столкнуть между собой Запад и Германию, и это позволит в дальнейшем распространиться социалистическим революциям на все эти территории, которые будут ослаблены войнами, а как показывал опыт, говорил товарищ Сталин на заседании Политбюро, что приходят к власти либо большевики или коммунисты в результате либо экономических кризисов, либо военных поражений. И вот эта мысль, давайте мы сейчас этих столкнем, закончилась тем, что Германия, которая тоже быстро вставала и восстанавливалась, развернулась в какой-то момент на восток. И вот стратегически мы заплатили за это гигантскую цену. А тактически казалось, что это достаточно правильно. Теперь возвращаемся как бы к ситуации второго цикла. И мы увидим два момента. Как быстро работала вот эта машина, что вообще вызывает некоторое удивление, да, и каким результатом все это вело. Вот это вот Магнитогорский комбинат, очень показательная история. В 29-м году, в начале марта, назначили Гассельблата главным инженером и сказали, что будем строить комбинат. И Гассельблата тут же отправляют в Америку для того, чтобы он там набрался опыта, посмотрел, как это делается. И уже 13 мая 29-го года, то есть интервал, да, март-май всего, уже подписывается договор между объединением «Восток-Сталь» и фирмой «Артур Макки» из Кливленда на проектирование Магнитогорского металлургического комбината. А позже подписали договор с ГИМАГом, который я уже неоднократно упоминал, который должен был сделать проект на прокатный стан, прокатного цеха этого комбината. И вот дальше, так сказать, все это происходит. Стройка начинается довольно быстро, и пуск первой домны происходит уже в 1932 году. И вот здесь происходит первое, так сказать, столкновение реалий экономических и реалий политических. Это описано, что говорят специалисты американские, отечественные, что пускать домну 31 января вот к праздничку, вот эта идея, да, когда там тоже какой-то там 30-градусный мороз, жуткое дело, еще недостаточно просушено, это очень опасно. Ну и, собственно, так, а тем не менее политическое руководство говорит, вот утверждено, что надо пускать домну 31 числа, вот 30, в 32 году она должна заработать, а ждать невозможно. Ну и дальше при пуске домна практически происходит почти авария, и там уже был клич «спасайся, кто может», и там один из заместителей управляющего магнитстроя, рискуя быть насмерть обожженным, кинулся к лебедке и остановил дутье, а тут уже вырвало кирпичи, повалил дым. Но если не брать вот эти моменты, что интересно, начинают класть домны, естественно, кладут руками уже советских рабочих. Как происходит скорость обучения? Шахту первой домной печи наши рабочие под присмотром американцев выкладывали 2,5 месяца. Вторая печь 25 дней, третий всего 20. Если в монтаже первой и второй домны участвовало более 1000 рабочих, то в монтаже четвертой только 200 человек. Вот это вот то, как люди учатся, как нарабатывается опыт и как появляется и опытный рабочий класс, и инженерный состав. И вот это все дело. Если на первой печи американцы консультировали все виды работ, от бетонирования фундаментов до электромонтажа, то на второй только монтажные работы, а на третьей только сборку загрузочных механизмов. А четвертая печь уже была полностью построена нашими инженерами. Ну вот эти вот домны, так сказать, проработали и даже приватизацию пережили. Работали на металлургическом комбинате, но, ну, по крайней мере, по информации на 2010 год, они работали по-прежнему. Не знаю, как дальше дело развивается. Думаю, что вряд ли построили новые за последнее время. Вот этот тот позитивный опыт, который мы получали из всего этого. Теперь мы уже сказали две вещи. Первое, что, наверное, других вариантов на этот момент АИ придумать было невозможно. И второй вариант создания промышленности с помощью мирового, так сказать, потенциала позволял получить современную промышленность, позволял получить опытный рабочий класс, потому что в основном крестьяне, индустриальных рабочих немного, но Первая мировая война их и перемолола, как какое количество. Ну и появилась образованная тоже инженерная прослойка. Теперь проблемы, которые завязаны в том числе на ситуацию, ну и на политическую, экономическую модель, которая в этот момент возникла в Советском Союзе. Ну, проблема первая. За все надо платить. Стал вопрос, чем платить? Откуда деньги брать? Это же не заплатишь бумажками, рупиями, да? Или там еще чем, тугриками. Надо платить полновесной валютой. Основной источник денег – это, конечно, продажа зерна. Продажа зерна за границу. И вот тут мы понимаем всю причину того, как деревня просто выжималась до последнего, из которой было вынуто все, поскольку ставили задачи. Вот проблема. В августе 30-го подошло выплатить американской фирме Caterpillar, знаем все эти фирмы, 3,5 миллиона долларов, это еще в тех измерениях, это колоссальные деньги сегодня, для Челябинского и Харьковского тракторных заводов. Можно на 10 умножать где-то как минимум. И вот Сталин пишет Молотову: Микоян сообщает, что заготовки растут, и каждый день вывозим хлеба 1-1,5 миллиона пудов. Я думаю, что этого мало. Надо поднять теперь же норму ежедневного вывоза до 3-4 миллионов пудов минимум. Ну, представляете, что взять, удвоить, утроить объем экспортируемого хлеба немедленно. Иначе рискуем остаться без наших новых металлургических и машиностроительных, автозавод, челябзавод и прочих заводов. Словом, нужно бешено форсировать вызов хлеба, вывоз хлеба. Вот это вот первая цена, которую заплатила страна за эту ускоренную индустриализацию с выжиманием деревни до последних соков, до голода, о котором как бы постоянно там вспоминали разные специалисты, но не было принято говорить об этом вслух, потому что вот это та тяжелая цена, которая была заключена. И в результате дальше уже есть указания, вот в 1931 году Сталин Кагановичу, ввиду валютных затруднений и неприемлемых условий кредита, ну, 7% годовых, да, можно сказать, что для нынешних времен, для нашего внутреннего кредита вообще ничто. Тогда это было, наверное, немало. Высказываюсь против каких бы то ни было новых заказов на Америку. Предлагаю воспретить дачу новых заказов на Америку, прервать всякие уже начатые переговоры о новых заказах и, возможно, порвать уже заключенные договора о старых заказах с переносом заказов в Европу или на наши собственные заводы. Вот так, собственно говоря, да, и дальше сказано, что предлагаю не делать никаких исключений из этого правила ни для Магнитогорска и Кузнецстроя, ни для Харьковстроя, Днепростроя, ОМО и Автостроя. Вот это вот те заводы, куда, собственно говоря, и шли все вот эти вот поставки. Мы видим, вот это вот первая проблема, с которой, конечно, приходится сталкиваться. Да, это все стоит денег, да, это надо закупать. Тогда не было нефтегазового источника, поэтому единственная вещь, которая в этот момент в тех объемах, это был хлеб. Вторая вещь, которая уже, вот это уже завязано на организацию, на стиль и на поведение политической системы, мы только что говорили, что вырос слой инженеров, специалистов, которые хотя бы что-то понимали, как это все должно работать и как это должно развиваться. И, казалось бы, вот эти инженеры и дальше и понесут уже тот опыт, который был получен в этом процессе на собственные заводы, и вот оно пошло по вертикали. Но вот здесь запускают, но ведь эти люди, которые вообще-то работали, которые имеют дело, стоят на земле, они понимают, что невозможно, например, по приказу там сделать что-то в 4 раза быстрее. Невозможно, там, то же самое дискуссия, запускать непросушенную домну до минус 30, только потому что кому-то наверху это захотелось отрапортовать. Ну и дальше пошел процесс в значительной степени борьбы со всякими этими умниками. И вот что писал легендарный металлург Авраам Павлович Завинягин, который говорил: «Магнитку воздвигли в сущности три богатыря. Гугель, управляющий Магнитостроем, Марьясин, строитель, начальник Коксохимстроя, и Валериус, начальник Треста. Все трое были расстреляны в конце 30-х». И дальше мы видим, что всю дорогу потрясает, что все ключевые фигуры вот этого проекта были признаны врагами народа и расстреляны. Расстрелян первый строитель и директор Уралмаша Банников, первый главный инженер Фидлер, его преемник Музафаров, строитель электростанции Попов и многие другие строители завода. Вот расстрелян, пожалуйста, руководство Магнитостроя. Да и тот же вот, Гассельблат, о котором мы говорили, умер от истощения в концлагере в близ Ухты. Любимец Магнитостроя, вот тот Чингис Эльдедрым, который спасал вот домну от взрыва, был расстрелян в Сухановской тюрьме в 1941 году. Расстрелян первый директор Магнитостроя Смольянинов, управляющий Магнитостроем Шмидт, ну и вот этот прославленный бригадир первостроителей, кавалер ордена Ленина Калмыков. Вот такая вот картина. И сам вот Завинягин, который потом возглавлял металлургическую область, в общем-то спас отрасль, спас чудом, спасся, благодаря личной дружбе с Молотовым. Они подружились вот в 21 году, когда участвовали в партконференции в Харькове, жили в одном номере гостиницы. И дальше вот рассказ уже со слов Завинягина. В 1936 году Молотов позвонил Завинягину, занимавшему в то время должность директора Магнитогорского металлургического комбината, со словами: «Мы решили вас не добивать. предлагаем поехать начальникам строительства в Норильск. Ну и, в общем, он поехал в Норильск, тяжелейшие условия, строить комбинат дальше. Ну, решили не добивать, потому что кто-то должен чего-то строить. Ну и написано, что чистки-то шли везде. Глава ОГПУ Минжинский в 1931 году писал, кроме произведенных арестов из аппарата управления строительством Челябтракторстроя вычищено 40 человек и приняты меры к удалению со строительства остального негодного элемента. Но вот как пишут исследователи, что в результате репрессий 30-х годов уничтожены практически все, кто прямо или косвенно был причастен к закупкам импорта оборудования для этих строев. Как бы, поэтому трудно отделаться от убеждения, что попытались вообще вычеркнуть вот эту тему из сознания, из памяти, из понимания. И по существу, если мы сейчас попробуем почитать где-то какие-то наши учебники, изданные во времена советской власти, то нигде мы не прочитаем про эту историю. Эта история уже была как бы описана даже в середине 2000-х годов в журналах, так сказать, отнюдь не либеральной и не там демократической, условно говоря, ориентации, а просто когда люди занимались о том, а как, собственно говоря, проходила индустриализация, и вот начали поднимать все эти позиции, как это работало, как это происходило и как это все запускалось. И в этом смысле мы понимаем, что и Дэн Сяопин прав, и Петр Первый, вернемся обратно, а как он проводил реформы, когда он понимал, что Россия невероятно отстала, и поехал смотреть, как живет Европа, и он повез оттуда специалистов, он повез оттуда технологии, и если мы уйдем от чисто плакатных рассуждений и почитаем о том, как сложно создавался флот, и как долго не получались корабли, потому что это сказать просто, а построить-то тяжело. И флот, который строился для Азовского моря практически весь, очень быстро пришел в негодное состояние. Потом те же проблемы в значительной степени складывались на Балтийском флоте, потому что это технология, это опыт. И воевали в громадной части потом на подержанных иномарках, выражаясь современным языком, потому что нормально построенный, там высушенный, пропитанный корабль, все сделано как надо, он служил десятилетия. И это сделать непросто. Петр Первый проводил реформы решительно и сурово, и не очень разбираясь, что является существенным, что является не очень существенным, и в том числе и переносил, как мы понимаем, и одежды, и табакокурение, и ассамблеи. Вот есть такое на Западе, значит, давайте так делаем. Кстати, в сталинские времена тоже была такая же похожая история, что там на Дальнем Востоке сел американский самолет, была дана команда сделать просто полную копию. Ну и легенда рассказывает, что сделали такую копию, что там вот на крючке висел в этот момент фотоаппарат, значит, вот на этот крючок тоже был повешен фотоаппарат, соответственно, местного производства, для того, чтобы все было скопировано вот вроде вот до деталей. Вот так шло развитие, при этом вот самого процесса взятия лучших достижений вообще не надо стыдиться, и надо понимать, что это единственно правильный вариант действий. Но дальше встает вопрос, как устроена ваша экономическая машина. Вот если вы получили этот первый толчок, вот этот вот тяжелейшим способом запустили, казалось бы, этот механизм, дальше встает одна простая проблема. А вот ваше экономическое устройство, ваше устройство общества, оно имеет внутренние источники развития? Оно заставляет дальше бежать, это меняться, улучшаться и так далее? Или вы вот достигли этот уровень, и дальше постепенно-постепенно с некими малыми прибавками начинаете оставаться, в общем, на этом уровне и не продвигаетесь дальше? Потому что внутренних механизмов в вашем обществе развития, когда вот конкуренция, рынок, гонка, постоянный поиск каких-то новшеств, которые позволят вырваться вперед, а здесь этого ничего не происходит. И вот это была та фундаментальная проблема, которая постепенно привела к тому, что да, вот этот уровень достигнутый экономически позволил в значительной степени быть не сильно отставшими, не сильно, скажем так, отставшими по технически, а где-то даже очень близкими с Германией, в момент фронтального столкновения 1941 года. Да, экономическая система Советского Союза, наверное, не выдержала бы, если бы, кроме всего прочего, не было очень существенной подпитки со стороны Ленд-лиза. Сталин и Жуков об этом в свое время писали, потом тоже пытались об этом не вспоминать, что, в общем, были критические позиции, по которым была оказана помощь, и если бы по этим критическим позициям помощь была не оказана, то, наверное, было бы совсем тяжело. Причем еще раз хочу подчеркнуть, что Ленд-лиз по Соединенными Штатами был, оказывался практически бесплатным. И никаких существенных денег там по итогам заплачено не было, и они уже оплачивались. Там, это времена 90-х годов, когда эти деньги стали просто совершенно другими. И это очень небольшой процент того, что было поставлено. Принцип был такой. Все, что поставлено, использовано и погибло, не подлежало оплате. Только то, что оставалось, да, то на то выставлялся счет. Ну и, в общем, дальше пошли дискуссии, за что платить, за что не платить, которые продолжали до времен уже распада Советского Союза. Вот такая картина с Ленд-лизом. Поэтому и к чему я это все рассказываю? Для того, чтобы... какой смысл в этом дело? Это не для того, чтобы посыпать голову пеплом, не для того, чтобы говорить, что вот видите, что мы там могли, так сказать, без того и без другого. Это нужно нам для понимания, что впереди предстоит серьезный рывок под названием реиндустриализация. И замена, например, немецких, американских, южнокорейских автомобилей на китайские – это не индустриализация еще. И это не импортозамещение. И понятно, что это очень тяжелая длинная история, поскольку для того, чтобы произвести отечественный товар, требуется оборудование, требуется комплектующие, и так далее вы идете по цепочке и доходите до позиции под названием там, выплавка металла, там, изготовление каких-то там исходных химических материалов, и если там не обеспечивается определенного уровня, определенного качества, и если у вас нет всей технологической цепочки от начала до конца, то вам это будет очень и очень тяжело сделать. Еще одну позицию, которую я упустил, в чем еще оказалась серьезная проблема тех времен вот этой индустриализации, которая заложила сложности, я бы сказал, критические сложности для и Советского Союза, и той России, и тех республик, которые возникли уже на развалинах Советского Союза. Мы видим, что индустриализация в основном решала задачи военного производства. Что все, что касалось гражданского производства, даже если завод назывался там «Сибсельмаш», то это совершенно не означало, что он выпускал сельскохозяйственную технику, а он производил вооружение и военную технику. Вот. И готовились вначале к войне, и это сработало. Но дальше нужен был большой перевод экономики на гражданские рельсы. Продолжали готовиться к мировой революции, к следующей войне, которая, как считалось, неизбежно наступит, поскольку противоречия с империализмом неразрешимые, и впереди, так сказать, обострение классовой борьбы. И мы помним все эти вещи, и мы помним даже реакцию, например, Мао Цзэдуна, который рассматривал новую концепцию Советской коммунистической партии о мирном сосуществовании двух систем, как вообще жуткий ревизионизм. И понятно, что, тем не менее, этой большой войны, которая все время, которая здесь не случилась, в результате, когда стал вопрос, а чем насыщать товарный рынок, вот то, что мы говорили, вернулись к вопросу о том, что да, продаем нефть, продаем газ, и на это все закупаем. Вот. И попытка выйти из этой позиции была снова предпринята в начале 90-х годов. И вот здесь я хотел бы заметить, что задача-то была уже посложнее. Да, западные технологии пригласить возможно. Предпринимательский класс, конечно, был низведен под корень, но, тем не менее, в общем, достаточное количество образованного народа в соединении с людьми, которые имели тяжелый теневой опыт экономического хозяйствования, позволил каким-то образом собрать определенный объем предпринимательского класса, какой есть, такой и получился. А вот дальше задача для индустриализации неразрешимая. и для реиндустриализации тоже, а нужен еще и дешевые рабочие руки в большом объеме. Вот это то, что было во всех странах, когда они стартовали свой процесс индустриализации. Такая первая ступень – это большой объем крестьянского населения, которые готовы за ложку риса в Китай, за койку в общежитии в Советский Союз, да, приходить и работать. И при этом есть гигантское количество молодой молодежи, колоссальным желанием переселиться в город, вырваться из сельской жизни, получить образование и сделать карьеру. И если мы покопаемся, я думаю, что большинство ближайших поколений проходили ровно эту дорогу, мои родители прошли ровно этой дорогой, как вот таким же образом. Ну, мать впрямую приехала из Новгородской области, выправив справку, ведь невозможно было уехать в школу фабрично-заводского обучения в 1939 году в Ленинград, в итоге блокада, потом университет, ну и дальше уже работа в школе в качестве преподавателя. Отец 17 лет бежал на фронт и закончил войну в Австрии, вернулся сюда на завод токарем, вначале даже управдомом, потому что жить негде, нужна хоть какая-то комнатка, а потом тоже институт, потом, в общем, работа в весьма и весьма ответственных и научных, и прочих должностях, и партийных, и организационных, каких угодно. Вот так это было. И так это работало. Теперь, когда в 90-е годы стал вопрос, а где взять эти рабочие руки? И сегодня, вот, когда мы обсуждаем сложные проблемы, и мы будем это опять же разговаривать про миграцию, а где брать рабочие руки для очередной волны реиндустриализации? И вот в 90-х был найден этот симбиоз. Это наши предпринимательские способности, конечно, с мировой поддержкой, индустриальные технологии, которые в значительной степени шли из Запада, из Европы, и рабочие руки, которые в значительной степени привлекались из среднеазиатских республик. Кстати, это уже начинал Романов, привлекать людей из среднеазиатских республик в наши ПТУ, потому что уже тогда эта проблема начала появляться, что деревню вычерпали, а что дальше делать, и откуда руки на заводы. Вот. Но вот это, к сожалению, как бы это вроде начало работать, но дальше вот этот вот... Эта конструкция была разрушена по многим причинам. Да, мы прекрасно понимаем, что и как дальше происходило. И сейчас мы снова стоим перед сложнейшим вопросом, а как мы будем запускать следующую волну модернизации, как мы будем запускать реиндустриализацию, которую нам нужно проводить. Ожидание, что Китай нам поможет во всем, это наивно, потому что Китай сам проходит индустриализацию, ему конкуренты не нужны. И он видит нас только в качестве территории и источника дешевого сырья. И не исключено, что нет рабочих рук, он здесь не найдет, у них своих хватает. Вот. Вот это та история и та проблема, на которую придется давать ответ, наверное, следующим поколениям, ближайшим. И тем политикам, и тем государственным деятелям, я надеюсь, которые появятся и которые будут понимать, что на эти все вопросы надо давать ответы. И надо понимать, как это все делать, опираясь на опыт. И еще раз говорю, времен советской индустриализации и времен Петра Первого, которого народ почитал за антихриста, а после этого вон Петербург мы весь заставили памятниками, куда ни сунешься, все названо именем Петра. Вот так бывает с такими тяжелыми и жесткими реформаторами. Это была программа «На самом деле», я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Мы, как всегда, встретимся в следующую среду. Но еще раз хочу напомнить, 25 января, гостиница «Индиго», 19:00. Серьезный разговор, вот как раз про все миграционные потоки и перемешивание, великое перемешивание народов. Сайт indigospb.com/anima-libera. И увидимся, поговорим, подискутируем лицом к лицу. Я желаю всем успешного входа в новый 24-й год. Пусть 24-й год позволит нам найти развязывание каких-то сложных проблем, которые сегодня стоят перед страной. И для этого мы с вами здесь и собираемся, и ищем истину, поскольку истина делает нас свободными. Всего хорошего. И до встречи через неделю в программе «На самом деле».